Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. С Петром Фадеевым.
Для начала приятном утреннее шоу радиостанции «Маяк» при поддержке Черного моря и Кавказских гор предлагает вам лучшую работу в стране. Сочи, море, горы, август, 60 тысяч рублей, трехразовое питание и проживание в лучших отелях курорта. В ваши обязанности будет входить измерение температуры Черного моря, работа у бассейна, тестирование аттракционов и услуг, дегустация новых блюд для отдыхающих. Для того, чтобы получить эту вакансию, загрузить свою фотографию в купальном костюме, сделанную на вашем рабочем месте, на сайте работа.радиомаяк.ру. Каждый день ведущий утреннего шоу выбирает автора лучшей фотографии дня, который получает в подарок 1 килограмм настоящей морской соли для ванны и специальные призы от партнеров проекта. Все подробности на сайте работа.радиомаяк.ру. Лучшая работа в стране ждет вас.
Неизвестное об известном.
Я не понимаю, что мы еще тут делаем. Когда лучшая работа в стране ждет нас?
Лучшая работа в стране — это общаться с кандидатом искусствоведения, старшим научным сотрудником ДАГМИ имени Пушкина, хранителем картин Пабло Пикассо Алексеем Петуховым. А, как я подвел вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей уже не первый раз в гостях у нас. И да, сегодня мы поговорим про Пабло Пикассо или Пикассо. Как его правильно все-таки?
Сейчас принято скорее говорить Пикассо. Пикассо говорят такие поборники... традиции начала 20-го столетия.
У него же какое-то очень длиннючее имя.
Имя него огромное, но
сам даже запомнить сложно.
Предпочитал называть именно так. Ну а французы говорили, конечно, Пикассо.
А как ему достался там что-то такое и Тринидад,
а у него
сегодня,
кстати, именины, как у меня, Пабло.
Пабло,
это
Павел.
Же Павел.
Именно,
да,
именно.
Как ему так досталось?
Ну, знаете, как раз вот только что мы говорили о том, что эти длинные католические имена — это как диапазон возможностей. Ты можешь выбрать для себя какое-нибудь и называться так, как ближе тебе. Это очень гуманно со стороны родителей.
Так вот, поводом же вас пригласить была какая-то продажа очередная, рекордная, да?
Да, огромная,
я помню, что, кажется, то ли «Мальчик с трубкой», да, картина называлась, была продана лет 8 назад за гигантскую сумму, 100 с лишним миллионов долларов, и это был рекорд на тот период времени. Да. Потом, кажется, Пикассо или Пикассо уступил это время, не помню, Ван Гогу или кому-то еще, да, вот кто-то была куплена еще какая-то картина. Но теперь снова он вернулся в номер.
Он все-таки самая дорогая картина в мире до сих пор, курильщики. Игроки в карты Сезанна за 250 миллионов, проданная в Дубае, насколько я помню.
Мамочка, да.
Это такая несколько закрытая продажа.
250 миллионов долларов — это на 250 миллионов больше, чем у меня сейчас есть. Нормально.
Да?
Не говорит. Вот, а у Пикассо в каждом периоде его творчества есть чемпионы по стоимости. И, собственно, этот мальчик — это розовый период, он до сих пор держит там пальму первенства. Есть и позднего периода, уже 50-х годов, картина, которая, кажется, до сих пор самая дорогая картина Пикассо. Она более 100 миллионов показала, такой рекорд. А сейчас мы стали свидетелями нового рекорда в области живописи кубизма Пабло Пикассо. Это период 1907-1914 годов. Это вещь 9-го года и 63 миллиона, если в долларах считать.
Ну, собственно говоря...
Ты что делаешь-то?
Я пишу цифры. Сколько мне нужно заработать? Да. Слушайте, я на самом деле хотел бы вот...
О кубизме поговорить?
Нет, не о кубизме. Вообще про него, как бы, да, что он был... Откуда и так. И просто я вот, знаете, у меня почему-то, когда вот я закрываю глаза, думаю про Пикассо, была такая очень удачная серия реклам, по-моему, Apple, называлась Think Different. И я почему-то помню, что на фотографии была фотография Пикассо, вот уже совсем ему было, видимо, за 70. Это были какие-то такие потрясающие, не то что лукавые, они какие-то были умные, при этом веселые глаза и какие-то очень Да, лукавый, так и есть. Отчасти лукавый тоже, да. То есть человек все про себя понимал.
Да,
вот,
конечно.
И он был и хулиганом до конца жизни, в каком-то хорошем смысле, и гением, безусловно. Вот он не был таким, знаете, как у нас принято, но раз гениального человека представляет себе, такой отрешенный, не в себе.
Его сила как раз в витальности, в жизненности,
да.
Удивительной подлинности.
Давайте поговорим, расскажите нам просто про него с самого рождения, как, чего, как вот он стал таким человеком.
Ну, это огромная история, тут уж надо выделять. Давайте, знаете что, я решил притвориться знатоком этой картины.
Угу.
Действительно, это повод сам по себе, вот просто чтобы повод отработать. Дело в том, что все произведения Пикассо, большая их часть, конечно, давно стали достоянием музеев. И в частных руках на частном рынке единичные только произведения, действительно, музейной значимости существуют до сих пор. И эта картина «Сидящая женщина», которую художник написал летом 1909 года у себя на родине в Каталонии, в Хорта де Эбро. Он приехал туда со своей возлюбленной Фернандой Оливье провести летние месяцы и поэкспериментировать. Он раскладывал ее, в общем, довольно миловидные черты на геометрические фигуры, жестко анализируя и облик. Собственно, этот период и называется аналитическим кубизмом.
Как в фильме «Приключения принца Флоризеля». Это же Ник Николсон. Клетчатый, помнишь, когда? Спасибо, Перкинс, вы действительно сделали все, что могли.
Именно. Вот. Узнать там Фернанду трудно на этой картине, но...
Ну, в общем, да.
Да. Собственно...
Сказал, ты как будто знал старуху Фернанду лично.
Нет, но я думаю, что вряд ли вот на эту женщину может быть хоть кто-то похож.
Сравнить с фотографией. Да, это желание увидеть человека одновременно со всех ракурсов.
Найдите в интернете еще раз, как картина называется, чтобы вы посмотрели.
Сидящая женщина.
Сидящая женщина, чтобы вы имели представление, о чем мы говорим.
Вот, в общем, вещь музейного статуса, музейной значимости, и вдруг в частных руках. Сейчас это уже нонсенс. И, конечно, раз в десятилетие, наверное, такая продажа совершается.
Почему человек решил продать эту картину, если она была у него в коллекции? Это неизвестно?
Как вам сказать? Ну, приходит время. Знаете, я как раз недавно занимался анализом этой темы стабильности собраний и, знаете, миссии коллекционера. Ведь коллекционер, собирая произведения искусства, не только для себя собирает для своей страны, для своего города.
Да.
И, скажем, у русских коллекционеров дореволюционных осознание этой миссии было действительно огромным. Благодаря этому эти вещи, ну, в конце концов, до сих пор достояние нашего государства.
Конечно, мы благодарны Стрику Цветаеву за то, что он придумал музей, в котором
работает. Щукину, Морозову. Да, и, да, в общем, да. Может быть, и современные наши российские коллекционеры собирают для народа, и, может быть, мы увидим, в конце концов, эти частные коллекции в музейном статусе, как, в общем-то, сейчас это уже и происходит. Ну вот, а на Западе такой традиции, такая традиция в значительно меньшей степени присутствует. Наверное, самые меньшие патриоты здесь сами французы. У них удивительное желание очень быстро ротировать в своих коллекциях произведения искусства. Они покупали, продавали и очень мало оставляли у себя.
Это прям бизнес-бизнес, наверное,
именно,
да?
Поэтому, конечно, и сейчас такие продажи случаются.
Нет, причем в Америке довольно распространенный случай, когда богатые люди устраивают музей, ну, иногда имени себя, как бы, да, просто дают это в общественное пользование.
Конечно, но в Америке, собственно, и музеи очень часто это частные институции. Кстати говоря, там нередки случаи продажи из музеев.
Гугенхайм хотя бы там, да?
Угу.
Да.
Угу. Вот, так что просто почтим этот момент, зафиксируем его как исторический, поскольку вещь музейного статуса ушла в чьи частные руки.
Я как раз вчера смотрел, был в Питере, там на местном канале показывали фильм «Как украсть миллион». Помните, был с Одри Хепберн и Питером О'Тулом. Прелестное кино совершенно, они там воровали поддельного Сезанна. Да,
да.
Вот я почему это вспомнил, потому что... или Ван Гог, да. Есть ли теперь уверенность у современных людей, ну, людей, которые занимаются этим всем с точки зрения бизнеса, с точки зрения искусствоведения, в подлинности таких полотен? То есть вот
Ну, если говорить о полотнах такого статуса, да, то здесь, конечно, риск слишком велик, чтобы предлагать к продаже подделку, хотя случаются разные истории здесь.
Мы знаем подпасок с огурцом.
Подпасок с огурцом, такие, да, молодец.
Да, не будем подрывать ничью репутацию, но, тем не менее, порой и на уважаемых аукционах проходят вещи, не выдерживающие критики. Есть определить подделку можно со 100% вероятностью. Есть, и более того, наверное, нет такой технологии, которая позволила бы изготовить абсолютно идентичное произведение.
Я знаю одну, сейчас я предложу после рекламы. Ага.
Неизвестное об известном.
Вот я слышал, что, скажем, в Китае, к слову о поддельных полотнах, люди покупают, они знают, что это поддельное полотно, но есть подделки такого качества, которые стоят 100, там, 10 тысяч, 20 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. Это правда?
Вы правы. Я для себя, например, выделяю уже подделки, обладающие отдельной исторической ценностью. Скажем, то, что художника подделывали в такие-то годы в такой-то стране, уже само по себе интересно.
Скажем так, они
называют... Это исторический документ?
Да-да-да, это раз. Во-вторых, я думаю, что они не называют это подделкой, они называют это копиями, да, допустим. Вот,
да, вариациями на тему. Да.
Копия, да, не фотообои, которые можешь повесить, а ты можешь купить за 50 тысяч.
В конце концов, ручной труд вложен.
Да, хорошего художника, мастерового, который все это сделал. Я предложил вернуться нам к личности Пикассо, потому что всегда очень интересно, почему именно этих людей так вот боженька поцеловал, да, почему так складываются обстоятельства, ведь он был одним из тысяч художников того времени. Что вот притягательного было в его личности? Почему он стал Пикассо?
Давайте да, и даже испанцем в Париже он был не единственным, но, тем не менее... Ой, боже мой, как же тут сказать-то
помните,
получше?
Да, я сейчас фильм цитирую, «Прогулка в Париже». Там в то время можно было плюнуть, попадешь в гения. Там, да?
Все так. Но Пикассо был гением из гениев. Да-да. И, наверное, настолько бесконечная энергия творческого поиска каждый день, каждая неделя, которая приносит открытия, которых хватило бы на добрый десяток художников, брызжущий, искрящийся гений, действительно, вот как имена, как диапазон возможностей, так и искусство Пикассо, от строгого академического рисунка до абсолютно безумной силы, страсти, самовыражения. Тоже как диапазон возможностей для художников всего мира.
Каково было его происхождение? Он из какой семьи?
Он из художественной семьи. Отец его, да, был художником и преподавал искусство, и, собственно, фамилия его Руис должна была бы быть, но Пабло решил взять фамилию матери, чтобы не продолжать путь отца. Mm.
Что так? Почему?
Ну, это и желание отделить себя от родительского опыта, и, наверное, уважение к отцу, желание отделить себя от него, представить его как отдельную личность и себя как отдельную.
Отец был художником, но, скажем так, хорошим, но не выдающимся, да?
Ну, конечно. Да. Это крепкий, такой мастеровитый, по испанским меркам вполне достойный мастер, но...
Он успел застать еще расцвет гениальности своего сына?
Только первые шаги... На самом деле это сложная тема, и, наверное, еще до конца не проработанная в, по крайней мере, выставке большой, которая рассказывала бы об отношениях Пабло Пикассо и его отца.
Это совсем нетипичный случай, да? Вот как бы мы не знаем про старшего Ван Гога или там старшего Веласкеса, я не знаю про кого угодно, да? Как вот это не то, чтобы передается из поколения в поколение, это как-то художники, как звезды, рождаются в семье.
Конечно, выстреливают.
Не знаю, там каких-то купцов голландских, я не знаю, кого там, да? А вот тут такая история, которая, конечно же, имеет отношение к психологии тоже напрямую.
И напротив, поколение художников это, как правило, такое ровное плато.
Да. Он же 8 лет какую-то картину нарисовал, Пикассо, да? И она то ли как талисман с ним всю жизнь прошла. Ну, в общем, что-то какая-то.
У него,
такая
да,
была.
У него была личная коллекция, и, собственно, музей Пикассо в Париже. Это он создан на основе его личной коллекции. Он вообще оставлял для себя значимые вещи, созданные им самим. Для себя, не для продажи. Угу.
Да.
Ну вот.
Да. И вот, значит, он решил выбрать свой путь.
А отец признавал, что он талантлив?
Да вот говорят же, что он только увидел, только успел увидеть начало.
Конечно. Я думаю, что, собственно, талант Пикассо, гений Пикассо превзошел возможности понимания его отца, так мягко говоря.
А вообще, то есть, я так понимаю, что все-таки, в отличие, скажем, от того же Ван Гога и еще ряда художников, он был более чем признан при жизни, да?
О, конечно, и вполне дорогим и востребованным.
То есть, фактически, он был и при жизни самым дорогим художником своего времени, да?
Вы знаете, надо проанализировать ситуацию. У Пикассо очень долгая жизнь. И творческая жизнь, и, собственно, просто земная жизнь.
Сколько он
большая была ему отведена?
Сколько он прожил лет? В каком году?
Почти 90.
Я думаю, что да, достаточно много. Так, дата рождения. 91 год.
Да,
в каком году?
В
73-м.
Да. То есть фактически я еще мог его год увидеть.
Да, да.
Мы говорим почти про нашего современника.
Где-то, да, на юге Франции. И в каждом десятилетии, в каждой своей творческой новой ситуации он занимал новую позицию и на художественном рынке. И как человек непримиримый, независимый, он, скажем, не любил выставляться на коллективных выставках. Он выставлялся только сам один, как личность, да. И события, когда он выставлялся вместе с другими художниками, исключительные, говорят о значимости этих событий.
А вот, кстати, о событиях. Да. Вот более насыщенную событиями жизнь, чем вот тот период, в котором он родился и вырос, и стал художником, и стал вот взрослым человеком уже, давно можете себе представить, да, там это... Это Первая мировая война, это еще королева Виктория, потом Первая мировая война, Вторая мировая война, гражданские войны в Испании и в России, и в Германии, там и в Европе в ряде мест. И, конечно же, это Вторая мировая война и полет человека в космос и так далее. Как он шел через эти события? Известно вообще, как бы его какая-то, ну там, нет, не хочу сказать дурацкое слово, гражданская позиция, но вот вообще...
Конечно.
Кем он там себя ощущал во всем этом?
Ну, можно сказать, что Пикассо — это нерв 20-го столетия. Он как самый чувствительный камертон реагирует и отзывается на события своего времени. Вместе с человечеством он ждет пришествия Первой мировой войны и развеществляет, разделяет мир, жестко анализирует его так, как Первая мировая война прожгла старые империи, разрушила и развеществила их. Затем он собирает мир, да, в своем энгризме, в своем классицизме 20-х годов, когда все жаждут успокоения, отдыха от тягот Первой мировой. Но внутри межвоенного 20-летия, 20-х, 30-х...
Вот это мы продолжим обсуждать после новостей.
Угу. Молодец. Все правильно сказал.
Да? Спасибо.
Неизвестное об известном.
Да, мы вот сейчас стали говорить. Любопытно всегда просто невероятные трагические годы жизни вообще всей планеты, но Европа особенно. И мы стали говорить, что делал Пикассо во время войны, я имею в виду Второй мировой. И мы выяснили, что он прожил все эти годы оккупации фактически в Париже.
Да?
Удивительный факт, что немцы не посмели его тронуть, хотя он был коммунистом и по поводу Франка и Гитлера недвусмысленно высказывался.
Более чем недвусмысленно, он еще Всемирной выставке 1937 года в Париже, последнем таком предвоенном шоу, не во время чумы, а перед чумой, выставил в павильоне республиканской Испании обличительную огромную картину Герника, которая бичевала режим Франко и, в общем, совершенно действительно вынесла ему приговор со стороны всех прогрессивных сил того времени.
Почему они не посмели его тронуть? Или вот это что-то, это все-таки масштаб личности, да?
Действительно, да, вы правы. В 1940 году американцы открыли для французских художников целую линию эмиграции. И очень многие художники Франции нашли убежище в Америке. Скажем, тот же Фернан Леже, вот еще один коммунист и симпатизант Советского Союза. Но Пикассо предпочел остаться в Париже, предпочел остаться своей уже новой родиной, с теми, кто был в беде. И как затворник просидел за закрытыми дверями своей мастерской все эти годы.
Он писал в эти годы?
Да, он создавал пронзительные, потрясающие картины в такой черно-серой гамме. Черепа, мертвые птицы, страдающие люди, пропуская через себя трагедию войны, трагедию Европы. И затем, после войны, стал борцом за мир. Он увидел действительно светоч в Советском Союзе, вступил в коммунистическую партию, нарисовал голуби мира. И это было совершенно искреннее чувство. Он верил, что борьба за мир не позволит больше никогда повториться войне, которую он пережил.
Вот просто непонятно, что помешало Франко или Гитлеру вообще его там...
Ну, у него просто, наверное, типа, мы не замечаем.
Да, всё. Именно
так. Ну, ты можешь себе представить, там, типа, художник Репин бы выступил с обличительной выставкой против Сталина, и он как бы спокойно живет себе в пенатах. То есть это вообще немыслимо, как бы, да?
Вообще, это тоже говорит об особом статусе Пикассо, поскольку гитлеровцы и французские художники, ну, у них вообще была особая риторика по отношению к Франции, такое псевдоуважение, псевдопреклонение перед французской культурой, союз между германским духом и французским изяществом.
Ну, это чушь, конечно,
все, они любили повторять во время войны, и французских художников добровольно-принудительно заставили, в общем, посетить с творческим визитом Германию и мастерские художников гитлеровских. И, скажем, такие мастера, как Андре Дерен, когда-то друг и, в общем, близкий, знакомый Пикассо того же в начале 20-го столетия, такую поездку совершил.
Это уже, знаете, мы немножечко уходим от темы, но это ужасно интересно. Я вчера смотрел как раз совершенно невероятный какой-то фильм «На склоне лет». Лени Рифеншталь, какой-то там немец расположил ее к себе, и журналист, я так понимаю. И он записал с ней большое интервью, где он вспоминает. Это что-то фантастическое. То есть, ну, помимо того, что она, конечно, удивительная гадина, как бы, да, но вот она до конца жизни ни в чем не раскаивалась. То есть она говорила, что мне Геббельс мешал работать все время. Там, вот все ее претензии сводились. Я к чему это говорю? К сосуществованию диктатора, злодея, упыря, кровожадного убийцы, значит, и безумца с великими людьми. Как бы, да? Потому что у нас принято было постыдным образом. В Ленинграде ей даже устроили какую-то ретроспективу в конце жизни. Привозили ее с большой помпой в Ленинград, в блокадный Ленинград. Да. Как бы, да? Вот эту тварюку, которая, значит, обшивала этот режим фильмом «Триумф воли». Да?
Да.
Вот, потому что художник, он как бы вне политики. Он такой вот как бы художник. Он такой как бы, если он гениальный, то это чушь собачья.
Ему очень болезненная.
Это чушь собачья. Она потом была подвергнута остракизму, и, значит, ее били бойкот до конца жизни. Никаких фильмов она не снимала. Но ведь Пикассо тоже мог симпатизировать, скажем, Гитлеру или Франко. Да, и сказать, а что, хорошие ребята, чего там?
С другой стороны, конечно, роман Пикассо с Советским Союзом — это отдельная тема, тоже очень непростая.
Да.
Роман этот, в общем, не был взаимным и, в конце концов, привел Пикассо к такой горькой иронии по поводу советского руководства.
Потому что он видел, как это все развернулось, в какую
сторону. Советских наград, этой премии мира, которой он был удостоен и которую Эренбург ему вручил. Там, на юге Франции, где жил Пикассо. А Пикассо превратил это в какую-то шутовскую церемонию.
Нет,
стал маршировать.
Все-таки публичность советская, она далеко ушла от идеалов революции, которыми, видимо, тогда питался Пикассо. Но вот я просто там про ту же тему. Кнут Гамсун, нобелевский лауреат и сказочник, значит, норвежский, был очарован Гитлером, так ненавидел англичан, что решил вступить с ним в какие-то, значит, даже личные переписки отношения. Да. И потом горько, видимо, сокрушался по этому поводу, потому что он не понял, что с ним происходит, почему его посадили в тюрьму. То есть вот это отношение как бы, да, тирана и гения, как бы, да, это дико интересная штука.
Да, да. Ну, кстати, отношение к Франко стало еще во второй половине 30-х годов лакмусовой бумажкой для очень многих художников. Пикассо, скажем, или Жан Миро, его соотечественник, каталонец, резко выступили против. А вот, скажем, Сальвадор Дали, совсем иную позицию занял. И потом во франкистской Испании, в общем, прекрасно реализовывал свои фантазии.
Но это же не говорит о нем хорошо, правда?
Ну, вот для меня это одна из больших проблем, да, вы знаете, его восприятия.
Марлен, когда немцы стали говорить: «Господи, мы же ничего не знали, мы ничего не понимали, мы были просто очарованы, околдованы, нас всех обманули». Марлен Дитрих по статусу первой актрисы Германии тогда, в общем, одна из первых в Европе и в мире, сказала: «Не, ребят, у вас вообще ничего хорошего не получится, вы все скоты».
Именно
сказала
так.
Геббельсу, сел в автомобиль и уехал в Америку.
Да, да. Где и был, между прочим, не так-то легко. Она снималась в каких-то вестернах, где она смотрится,
да.
В общем, совсем не смотрится, можно сказать.
А перед ней Геббельс хотел положить, вот вся Германия ваша,
да,
любая,
да,
студия,
да,
будет ваша, да, и любая постановка будет ваша.
Так и есть.
Это вопрос все-таки морального выбора очень важный, да,
безусловно, художника. И это нельзя списывать со счетов. Пикассо здесь человек и в моральном отношении вполне достойный.
Да, да. Потому что вот эта фраза «С кем вы мастера культуры», которая стала потом таким пошлым общим местом, в общем, она имеет значение, конечно.
Да,
и до сих пор имеет, мне кажется.
Сейчас тебе бы тут же написали, а что было бы, если бы на него начались гонения, если бы власть к нему там вот все эти фашистские режимы повела бы совсем по-другому. Знаешь?
В смысле?
Ну, в смысле. Что? Если бы не тронули его, а по-другому себя повели.
Он не испугался. Вот в этом-то и он мог уехать в Америку.
Действительно не испугался бы. Он был человеком стойким.
Если он не испугался остаться, значит, то вряд ли испугался бы, когда к нему пришли бы.
Это был осознанный выбор.
Вы знаете, я все передумал. Гитлер — прекрасный парень. Не думаю.
Да-да-да.
Не похож это на Пикассо.
Вот. Ну, про других французских художников известно, что они, собственно, совершали эти пропагандистские поездки, шли на компромисс с гитлеровским режимом для того, чтобы спасти своих соотечественников из концлагерей. Теперь это становится известным. Но, увы, эти фотографии, это пятно... Не смоешь.
Но тем не менее, все-таки нет, невозможно обвинять людей в такой ситуации, как бы, да, ты
да.
знаешь, как поступил бы ты.
Да.
Вопрос добровольного выбора. Никогда ты принужден, как бы, да, спасая себя и своих близких, да. или своих знакомых, что-то делать. А, никто не кинет камня. Я говорю о добровольном, как бы, воспевании зла, да, чем занимался, например, Лени Рифеншталь. Да?
Так, абсолютно безусловно.
Осознанный выбор взрослого человека.
Ну, а мне хотелось бы вот о чем поговорить. А почему же все-таки не произошло такого теплого романа с Советским Союзом?
Я думаю, что причина здесь самая банальная. Пикассо был слишком свободен во всех отношениях для советской власти тогдашней. Он был и слишком свободен как человек, не признавал такой формализации советской иерархичности. Вообще, это человек, который и в искусстве, и в жизни больше всего любил нарушать правила, не спровергать авторитеты и нарушать каноны. И в искусстве они не сошлись радикально с Советским Союзом.
Вы знаете, говорят, что когда Стравинский уже на склоне лет приехал все-таки в Советский Союз, да, и его спросили: а вы знаете, кто у нас вот здесь вот самый главный композитор, вообще самый, говорит, кто? Говорит, Дунаевский. Говорит, ну что, у нас совсем разные профессии, сказал Стравинский.
Да, Стравинский, конечно, не сдерживался.
У нас совсем разные профессии.
Мог себе позволить.
Да,
великий композитор. Ну вот, а Пикассо как раз, собственно, стал симпатизировать Советскому Союзу ровно в те
30-е,
совсем не радужные годы, когда был уничтожен Музей нового западного искусства, когда западное искусство вообще в целом
что
было
объявлено...
Что
же его тогда удивило, если он начал в эти годы симпатизировать?
Он, я думаю, это был как раз вопрос выбора между войной и миром. Он пережил войну и был готов поддерживать мир даже вот в этом формальном советском обличии. И, собственно, он пытался гуманизировать этот режим, пытался подарить ему свое искусство, протянуть ему руку. А руку протянутую не брали. Собственно...
Как говорил Довлатов, советская власть — капризная дама. Беда тем, кто воюет с ней, но горе тем, кто ее не замечает. То есть вот мы же все время хотели как-то притянуть деятелей, ну, в том числе деятелей культуры, на свою сторону. Как бы симпатии, как бы, нам очень важны были.
Ну, собственно, да, Академия художеств советская, ее глава Александр Герасимов, там выставка его работает еще в историческом музее, наверное, может, и работает еще. Он же кричал и визжал: кто выставит Пикассо, того я повешу. А еще он говорил о нем: Турмана нарисовал и миллион получил. Так оскорбительно, унизительно. А Пикассо при этом совершенно искренне хотел.
Неизвестное об известном.
Ну, про политику поговорили. Про женщин, конечно, можно вспомнить его неутомимую...
О, боже, да, тут вести любовь. Счет Рябильный. Очень трудно, да.
А по лицу прям видно, что такой... Такие, причем внешних данных, да, формально никаких, да.
Он же вчерпал женщин и вдохновение.
Конечно.
Как без этого-то?
Причем разные формы и разные женщины соответствуют разным периодам творчества, так что, да, вы совершенно правы. Русская есть дама, да, Ольга Хохлова среди этой, в этой галерее.
Ну да.
Муза Пикассо конца 10-х,
а как он
20-х
вообще,
годов.
Какие у него были взаимоотношения с его ровесниками, ну не ровесниками, вот с его современниками, художниками, писателями, поэтами, режиссерами?
Известен даже термин «банда Пикассо». Люди, которые наводили большой шум, устраивали на Монмартре в конце 1900-х, 10-х годов. Веселая компания писателей, поэтов, художественных критиков, художников, в какой-то степени и галеристов, из тех, кто помоложе и поактивнее. Банда Пикассо — такой яркий творческий клуб, который был способен на самые разные эскапады. Но Пикассо мог быть и душой компании, и мрачным затворником-одиночкой. Тоже здесь диапазон возможностей огромен. И свой кубизм он создавал как затворник, да, и вообще, собственно, новые периоды в искусстве начинал в заточении. Добровольным.
А почему он так вот менял там кубизм, сюрреализм, розовый, голубой период?
Неистощимая жажда идти вперед. Невозможно работать на одном раз навсегда изобретенном приеме всю жизнь. Ему хотелось нового, хотелось познавать мир, открыть его устройство, попробовать проникнуть или в тайны строения предметов, как в кубизме, или в тайны подсознания, как в 20-е, скажем, годы, когда он сближается с сюрреализмом. Постигнуть тайны старых мастеров, как он это делал уже стариком в 50-е, 60-е годы.
Вот вообще его работоспособность и его невероятное разнообразие в его творчестве, мягко говоря, такое пиршество. Это может быть доказательством того, что все-таки это, как сказать, такое божественное провидение, что вот Бог водит этой рукой, да?
Ой,
откуда,
да,
столько, чем... столько, почему в большинстве из нас нету и капли ничего подобного, в человеке налито с краями просто.
Судьба была к Пикассо, да, настолько щедра, что рационально объяснить это невозможно, действительно.
Ну, серьезно, то, что вот
да,
каким образом он не утратил глаза, руки, чутья вот этой гениальности до конца жизни.
Да,
прям.
Да. Ну, ваша правда. Просто остается действительно поражаться, удивляться и...
Это не в человеческих силах, мне кажется.
Помнить этот
обычного человека,
гений. Да. И следить за аукционными рекордами.
Да, и копите деньги. А у нас есть, кстати говоря, да, ведь полотна сколько?
У нас, да, благодаря Сергею Щукину, в первую очередь, великому русскому коллекционеру начала 20-го столетия, у нас в России, в Москве, в Петербурге, в Эрмитаже есть гигантская коллекция из десятков лучших эталонных произведений Пикассо начала 20 века.
Которые в открытом доступе.
Да, безусловно, их можно видеть, наслаждаться ими, изучать.
В этом и есть смысл наших встреч с вами. Главное, чтобы люди все-таки... По радио это хорошо, но лучше картину смотреть.
Обязательно. Все, да, приходите, смотрите непременно.
Спасибо огромное. У нас в гостях был кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник музея имени Пушкина, хранитель картин Пабло Пикассо Алексей Петухов. Спасибо.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.